Может быть, это еще может и закрыться занавес. Может быть, опять будет те, которые вышли наружу, может быть, при давлении той же московской патриархии и правительства, которые рука в руку моют, они как раньше с коммунистами, сейчас еще больше друг с другом они работают, то может будет опять приказ такой, что всех их взять да убрать в концлагерь или психиатрически посадить, как это раньше делалось, если они выйдут наружу. Мы не знаем. Знаю только одно, серьезно говорю, что если у нас покаяния не будет, лично у каждого, если мы не будем меняться, менять свои взгляды на временные в пользу вечного, как мы сегодня слышали в жития святого, если мы не примем это учение, вот то, что он так прекрасно да, высказал это, о православии, то Россия не воскреснет. И тогда, конечно, антихрист уже будет полностью в силе все, и тогда будет гонение такое, которого никогда не было еще. Так было предсказано, что перед самым концом оно так и будет. Значит, то есть гонение будет еще хуже, чем было даже в то время, когда говорят, что ангелы не успевали брать души на небо. Как? Это предстоит сейчас перед концом. Это в России может быть. От нас зависит теперь до какой-то степени, вот как мы будем. Прекратится ли это кровопролитие? Это же миллионы, миллионы невинных детишек уничтожаются в России. Я говорю, не один там миллион, а два, три, шесть, 15 миллионов по статистике говорится.
Вы, год. Вы имеете в виду?
Я имею в виду аборты. Это убийство, которое совершает, это должно прекратиться. Если оно не прекратится, кровь невинных детишек вопиет Господу Богу. Конечно, Господь получает себе невинных ангелов, младенцев, мучеников, как были тогда 14 тысяч мучеников за Христа. Они-то и не знали, что они умирали за Христа. Ну так эти наши, эти миллионы, которые все время аборты, значит, они тоже мученики, и Господь их крестит кровью своей, наверняка. И, ну, то Господь наполнит Царство Небесное теми чистыми душами, которые берут место этих бесов. Так что Господь так или иначе наполняет.
Значит, мы не знаем, сколько еще есть свободных мест.
Мы не знаем. Да. Я думаю, что Господу Богу, конечно, более приятно, если так можно выразить, или более угодно, если душа бы могла бы пожить и сама лично выбрать именно служение Господу Богу, потому что разовьет любовь к нему, нежели брать ребеночка, который только значит, начал расти в утробе матери своей. Так что... Поэтому Господь обязательно нам поможет, если мы хотим каяться, чтобы продлить время еще существования Земли. А в худшем случае, конечно, уже если Россия не воскреснет, но воскреснет не в материальном, но именно в духовном смысле, если Россия не воскреснет, то уже мир кончится, уже антихрист должен захватить все уже. И аппаратура вся готова во всем миру.
Но, к сожалению, люди русские даже этого не знают. Они просто не образованы, они не знают.
Нет, они не знают. Сейчас вот, когда батюшкам приходится исповедовать в России, то, конечно, в ужас приходится бедному батюшке попадает, что женщина очень часто придет и кается в том совершении абортов, но не один раз, а по четыре, по пять, по шесть раз. Вот. Трагедии. А почему так часто? Потому что ей не говорили батюшки из той же, хотя она ходила в московскую патриархию, да. Что это нельзя, это что это страшный грех, да. Это убийство. Настоящие проповеди не допускала советские власти. Проповеди вот они в таком более ну исторической форме могут даваться, там психологические какие-нибудь там это понятие, но корни страстей и корни жизни и евангельское учение оно не допускалось, оно не допускалось, и оно до сих пор сейчас эти там батюшки, большинство из них, они не занимаются проповедью о спасении души. Они сейчас очень много ходатайствуют о восстановлении храмов, монастырей и, значит, наружной части церковный, но не внутренняя борьба, об этом не говорится. И вот это горе нам, конечно, из-за границы, это все общее горе, то, что у нас больше уходит энергии, больше и слов тратим на то, чтобы улучшить положение и материальное, и даже и церкви. Очень часто говорится о благоустройстве прихода, о приобретении там земли, нового помещения, новые храмы и тому подобное. Вот. И на это тратится главная энергия. Но это, конечно, неправильный подход. Наш правильный подход должен был бы это же увеличить, прежде всего Царствие Небесное, все остальное приносится вам. Московская патриархия – не истинная церковь, но выдает себя за истинную церковь. Раз разница между за границей жителей в России, разница в итоге, я думаю, что мало. Потому что за границей тоже пошли ложные церкви, не настоящие церкви, которые параллельно работают и с нашими. И значит, тот, кто от истины, он переходит к нам и держится нашей церкви. А кто не от истины, кто хладнокровен к истине, тот, значит, идет это в американскую юрисдикцию или в Людарю, там, в общем, или какие-нибудь другие новостейники и тому подобное. Потому что ему не важна истина. Вот. В России немножко в каком смысле это хуже, потому что там Русская Православная Церковь, значит, Московская Патриархия, она на вид имеет полный облик настоящей Православной Церкви. А зарубежной церкви, или катакомбной церкви, или она спрятана в домиках где-то, на квартирах часто, значит, или если где-то есть, то правда, у них моментально клевета, что они католики, они западники, там они чего только не приписывают нашим. Зависит от района. Вот в том районе, где когда-то в истории было много проблем из-за католичества, значит, тогда приписывают в нашу зарубежную церковь, что это католики там. Это, вот как в районе Курска. Значит, это католики там, значит, там. Там видно, у них было настроение народа против католиков. Значит. В других местах, где протестанты очень активно работают, значит, там приписывают нашей церкви, это американская церковь, значит, это значит, протестанты, значит, чтобы не ходить. И вот так зависит от разных районов, по-разному значит, на нас клевещут. Но обязательно скрывают, что мы именно настоящая церковь, они этого не говорят. Они нас боятся. Вот этого, это я когда был в этом Белом доме, то я там сказал такую фразу господину, там, который очень так добродушно со мной говорил, все, до поры до времени, пока я не сказал, а чего же Московская Патриархия боится нас? Он, конечно, отрицал, что она нас не боится. Вы только щепка. Ну да, но мы щепка, но боится нас, почему? Потому что у нас правда. Что эта правда может зажечь это сердечко по всей России. Сердечко может загореться истиной, и тогда она отвергнет эту ложь. А сейчас живет Россия в ложь. А приучает антихрист к ложи все больше и больше. При коммунистах надо было скрывать, что ты верующий, значит, надо было врать. Вот так сегодня мученики, значит, он сам скрывал, пока не пришло время защищать мучеников, чтобы они не сошли бы из-за сентиментальной временной любви к семье своей, к семьям своим, чтобы они не сошли с дороги мученической, то значит, вышел наружу и значит, проповедовал истину значит, и стал мучеником. Ну, такие были в России, вот как катакомбная церковь, многие из них так, скажем, выходили прямо и брали в концлагере, они умирали, а некоторые тайно служили, как этот самый же мученик долгое время тайно служил. Значит, при коммунизме надо было, значит, делать вид, что ты неверующий, если ты дал веру, значит, уже ложь была. А теперь тебе надо обманным путем зарабатывать хлеб на сушке. Другого способа ты не видишь. И большинство в больших городах, особенно, это народ сейчас стали торговцами. Им приходится покупать что-то, и потом перепродавать за большие суммы и врать при этом надо, приходится врать, что ну как же, вы заплатили, мне это стоило там 20 тысяч, а ему стоило там 5 тысяч, а чтобы ему получить 22, он должен сказать, что ему 20 стоило. И это страшная вещь. Они не понимают, что это мы приучаемся к ложе. В одном, то она как яд будет распространяться на все в итоге. Она захватывает всю душу, всю систему. И это искушение небольшое, чтобы где-то сказать правду на самом деле. Что вот ты заплатил столько-то, чтобы получить какой-то доход. Вот. Это приманка всего антихристового порядка вообще-то. Но не нужно нам так жить. Не нужно заниматься таким способом. Можно прямо сказать, да, я купил вот эту книжечку за такую-то сумму вот так-то, а тебе продаю за такую-то, в 3 раза, в 10 раз больше. Прямо говорить.
Хочешь покупать?
Хочешь покупать, вот и все. И в этом греха нет. Но грех есть будет то, что если я скажу, я купил эту книжечку вот за такую-то сумму, а на самом деле я купил совсем за другую. Вот это здесь уже грех вранья. На работах, где вообще на каждом шагу в России говорят, нам приходится врать, чтобы как-то существовать. Нигде открыто нельзя говорить. Ну и, конечно, ложь переходит на семейную жизнь. Это уже измена очень часто. Это в России это страшно тяжело видеть. Это что, я думал, что это только на Западе так, что в России это все-таки этого нет, не то же самое. Измены, развраты, все это все по России идет сейчас. И такой разврат, и такого, что при коммунизме не было такого. Все. Потому что страх был за свою жизнь, и значит, там страх сдерживал как-то еще страсти. А теперь все пошло наружу. Сейчас пьянство распространилось настолько в России, что я думаю, что никогда так не было, как оно сейчас. И это поддерживается, конечно, правительством. Каким способом? Потому что продается эта выпивка за бесценки до сих пор. Если бы наложили бы эти там налоги на это все, это было бы легче, бы не могли бы так даже легко напиваться и брать это. Но церковь официально молчит, об этом мало кто говорит. Не удивляется народ, если видит батюшку пьяного. Не удивляется об этом, особенно на праздники. В этом смысле они молодцы, они не осуждают. Но не осуждают, это частично из-за страха тоже. Но страха такого, что вот батюшка, если осудит батюшку, тогда может и работу потерять. Потому что знает, что батюшка работает вместе с правительством. Вот то, что было разглашение о том, что вот патриарх имеет кличку, кто-то имеет епископ кличку, тому подобное. Это по документам Глеб Якунин вытащил эти документы, значит, и огласил, кто, значит, работает в КГБ. То это не пошло на пользу психологически на русскому народу. Они еще больше теперь боятся этих
священников
и духовенства. Раньше еще было под вопросом, там, выдаст или не выдаст, работает ли он на КГБ или нет. А теперь уже явно открыто знают, что да, это уже нормально, понятно, да, они работают. Нашелся один из епископов, который прямо даже сказал, ну ничего в этом плохого нету. Так что, и никто не скрывает, что они поддерживают правительство. И правительство не скрывает, что они их побаиваются. Потому что они контролируют народ. Вот что получается уже в России. Но это не означает, что кончено работает, что нельзя переменить это. Никак не означает. Вот и когда я был в Белом доме, то я говорил, что дайте сейчас нам, если вы считаете себя демократами, дайте нам работать параллельно. Когда вот, если хочет народ открыть церковь, не жалобы, скажем, подчинялась бы зарубежной церкви. В духовном смысле, пускай открывайте, не закрывайте, не тормозите, да. Будет польза вам от этого, вам правительство будет польза, если наша церковь настоящая начнет работать в России открыто, потому что будет тогда меньше разврата, будет меньше пьянства, начнет человек меняться в корне, будет меньше убийств. Вот. И вам станет легче жить тогда. А сейчас вы сами по страхам. Представьте себе, если человек не переменится, не станет настоящим православным, то ваш вдруг придет день, в конце концов, он озлобится, человек говорит, все, я больше тебе не буду того, что вот цены поднимаются, теперь я пойду. Кто виноват в этом? Правительство. Пойдем сейчас возьмем оружие, так его достать уже легко, и пойдем будем резать.
А и какие-то силы это могут? А?
Какие-то силы? Есть уже силы, которые... есть уже силы, которые готовятся к этому в России. Есть, которые уже терпеть больше не могут. Вот. Так что для правительства сейчас, если для защиты своей собственной шкурки, то было бы мудрее им не притеснять нас, а сейчас отдавать нам возможность развиваться, доходить до сердечек этих людей, русского народа, чтобы русский народ не взял бы еще новый грех кровопролития, брат брата опять бы убивал. Вот. А сами могли бы, конечно, становиться верующими. С тем, который я говорил в Белом доме, он прямо говорит, что он неверующий. Да. Ну, а придет время, может, станет верующим. А пока, а с чего же может становиться верующим? Что он видит вообще-то? Что русский народ, бедняки, видит от официальной этой церкви? Или от нас, которые туда ездят. Вот и поэтому я говорю всем, и первым делом самому себя, я должен меняться в корне, я должен стараться жить нам больше и больше по-евангельски, чтобы пример давать, не словом только, да, а чтобы примером показывать хороший пример людям. Вот тогда это будет толк. И тогда Господь смилуется над нами, над русским народом, и смилуется, и может и дать еще время, что из России опять пойдет по всему свету перед концом, чтобы подготовить на мученическую кончину народ, весь народ всего мира, провозгласить настоящие проповеди. И это только может дать Россия. Через те же самые теперешние эти телевидение, да радио, то подумал, может пойти проповедь настоящего, истинная проповедь, эти самые важные всякие проповеди. Но это только может дать опять, если русская страна станет православной, воскреснет, Святая Русь воскреснет, тогда только может быть. И, конечно, только наверняка только будет, когда если появится царь-батюшка, который сможет подписать, что вот дается казна государственная на, скажем, на проповедь, что по всему миру это прошу. Но проповедь должна быть подготовка к мученичеству. То, что было сегодня святой мученик говорил, эти подготовки. Такого духа должна быть проповедь шасетич.
Ну, вы знаете, что говорят, что чтобы пришел, как говорится, царь, для этого должен быть определенный уровень сознания у русского народа.
Ну, это вообще, если так следить за миром, что получается, то можно сказать, что мир готовится к принятию идеи монархии.
Да.
Ну, почему? Это? Потому что это нужно для Антихриста тоже. Да. Потому что он должен стать царем царей. Он должен иметь самодержавную власть. Так что это все переменится. И народ будет готовиться больше и больше. Но наша, с нашей стороны, конечно, для нас нам необходимо, чтобы был бы в России, если царь, то что обязательно был бы это православный, конечно, настоящий православный, чтобы можно было Божий царя хранить, пропить тогда. Вот. Чтобы Господь дал бы нам царя на страх врагам, то, ну каким врагам? Главным образом бесам. Чтобы пошла бы тогда настоящая борьба против бесов. Не против этих несчастных, которыми бесы правят-то. А вот, и вот это здесь церковь, она, только церковь может предупредить народ, чтобы они не втянулись бы в эту как раз наоборот, борьбу такую, борьбу такую, которая именно будет идти против плоти и крови, а не против сил поднебесных, чтобы сдерживать страсти немножко, церковь должна. Без этого не может существовать человек. Без того, чтобы сдерживаться. Если не распустить себя, кончено. Ну да, получает вечное мучение, начало этого вечного мучения уже будет здесь, на этой земле. Никто здесь, прожив на этой земле хоть какое-то коротенькое время, посмотрев на себя лично, не может не согласиться и не сказать себе: да, страсть, в которую я впал вот в юношестве там, или в отрасль, или когда там, которая меня, какая-либо страсть, которая меня связала, то она мне страшно много неприятностей и вреда приносила и приносит, и мне все время из-за этой страсти приходится страдать. И вот если человек посмотрит на себя так и поймет, что он-то не что иное, как вот земля и червь, как учится, и что он великий грешник, и что он может выйти из этого положения только при помощи благодати Божией. Тогда он, Господь говорит: ищите прежде всего Царствие Небесное, и все остальное предастся вам. И Серафим Саровский, когда его спросили, какая цель жизни на земле, то он говорит одно просто: стяжание Духа Святого. Потому что посредством Духа Святого мы только можем и получить Царствие Небесное. И это нужно дать понять и русскому народу, и вообще всему народу. И надо сейчас дать понять, что, знаете, приходит конец, и время сейчас готовится на мученическую кончину. Чтобы могли бы быть мужественны, чтобы понимали, что нечего держаться за это временное. Но для того, чтобы мы были готовы и дать свою уже, и тело свое на растерзание волкам или антихристу, то надо уж приучать себя, начнем давать хоть сначала с там имущества какого-то, с денег из карманов наших там, или какие-нибудь там богатства земные. Давайте приучим себя, чтобы отдавать себя. А потом уже дойдет до того, что сможем и уже легко и телу отдать.
А иначе
грозит нам вечное мучение. То есть мы тогда уподобимся того богатого, который сидел и фактически он-то видел Лазаря там, но он ему зла не делал, он его не трогал. Он себя просто ел и пил, приглашал гостей, принимал всех, и никому зла как будто не делал, но только знал, что Лазарь там у него, он ему не помогал. Вот чтобы у нас не получилось, так у русского народа за границей, особенно, чтобы мы не сидели бы там, себе нормально жили и все, а там наш народ бедствует, а он бедствует. И не столько материально, хотя нам кажется, что материально, сколько духовно, а мы очень мало делаем, чтобы помочь ему. Мы мало печатаем истинной литературы, святоотеческой, такой, чтобы затрагивало бы сердечко и жизнь каждого человека. У нас есть уже много литературы, отпечатанной специально для, скажем, глубокой даже такой, добротолюбие отпечатанной, Иоанна Златоуста, полное собрание печатается, все. Много чего такого. Но простому человеку, который закона Божьего еще не знает, то ему это не по силам взять. Ему надо закон Божий. Вот сегодня был разговор как раз явно. Дали, получили книги, они не могут разобраться, уж надо сначала начинать.
Казалось бы, интеллигентные люди, да. Образованные, ну, там, да. Наукой, да. Занимались.
Вот владыка митрополит и систему имел, и совершенно правильные, конечно, его это книги, которые начали печатать. Но это все капли в море для России. Это надо было увеличить в сотни раз, а то в тысячи раз, тиражи, которые он печатает и которые посылает. Вот. Но это нужны средства, и нужны люди, которые это понимали бы, и которые на это бы давали специально. Вот. Сейчас не прошло время, потому что некоторые нас пугают, что кончилось уже все, уже проиграли там, там ничего уже не будет в России, уже все, уже кончено. Это неправда. Сейчас время только начинается. Только надо подходить, что правильно мы бы подходили. Но подходили бы с точки зрения не материи, а с точки зрения духовной. И материальная, когда поддержка, чтобы она выливалась бы именно в духовную. Вот. Не столько надо там в буквальном смысле хлеба или мяса, там это сколько нужны вот брошюрки, листовочки, миссионерские. Вот. О сердце человеческое, вот которые... Вот из Вадимовского центра мы все время печатаем там. Значит, тут о молитве, понятие о молитве, закон Божий для начинающих. Вот «Закон Божий» наше издание есть, это Слободского. Замечательно, я очень радуюсь, что она продолжает печататься там в России, хотя без разрешения нашего, там на Украине печатают. Ну вот сейчас во вторую тысячу заказал «Закона Божия», значит, для школы, для больницы сейчас работает, в больнице, значит, начали работать. Вот. Это необходимо. И вот к этому и иконы тоже, что, ну, хорошо, чтобы было все-таки качество, чтобы хоть икона бы привлекала бы и успокаивала как-то человека, когда он смотрит, а не так, что как-то отталкивают такие недопустимые эти иконы. Московская патриархия вот имеет средства сколько угодно, не печатает, но иконы, которые печатает Московская патриархия на эти обыденные маленькие разные святые, все, качество очень слабенькое. Ну и не строго иконописно, а больше переходит, чтобы так было приемлемо и Западу больше и больше. Это все нарочито делается, чтобы приучать народ к принятию этой религии, значит, одной религии, которая антихрист будет. Вот это, и с этим надо бороться. Так что... Но у нас ничего не будет, если, я говорю, еще раз, много раз повторяю, наверное, но ничего не будет, пока мы не будем надеяться на Божью благодать и на то, что Господь, сами не научимся не пускать бесов в наше сердце, контролировать наше сердце. А если входит, если прорвется туда бес, чтобы сделать ему так неудобно, чтобы он чувствовал там, что ему не вытерпеть, но чтобы он не использовал нас тогда, чтобы нападать на своих близких, особенно на близких, потому что это всегда так получается. Когда бес залезет в твое сердце или в мое, тогда он хочет, чтобы мы как можно больше вреда сделали своим близким. Через раздражение, через злобу, через всякие руганье, обиды и тому подобное. Тогда он успокаивается, и он тогда выходит. Не так его выгонять, когда он сделает свое злое дело через нас, а надо научиться его запереть, когда он зашел. Раз уже попался в наше сердце, тогда бери, закрывай рот, стисни зубы и беги к иконам. И становись около икон. Бери Евангелие и начинай читать. Тебе так не хочется. Потому что бес сидит в сердце, или святоотеческую литературу. Ты начнешь читать, и он тебе все будет просто рвать и метать в своем сердце. Ему противно это. И лампадочку подкрасть. Стой, смотри на иконочку. Если не можешь читать, просто смотри. И тем, что заставить себя стать перед иконой или читать духовную литературу, это будет настолько мучить этого беса, что в конце концов ему придется уйти. И когда он уйдет, в следующий раз он уже не с такой радостью будет бросаться на твое сердечко. И вот это приучить нам нужно, чтобы бесы вы это знали. Что если он уже будет заходить к нам, то знай, ты не дашь ему использовать себя, чтобы сделать вред своей семье, а ты будешь его мучить. Тем, что ты стиснешь зубы, молчать будешь, и будешь становиться у святого места, что ему противно, и что ему тяжело. Вот таким способом нам нужно научиться орудовать. И тогда и молитва будет идти. Тогда будет нам больше, мы почувствуем Божию силу, какой Господь сильный, и как действует молитва на нашу психику, как можно сказать, интеллигентный человек, и на наше сердце, и на наше настроение, что вдруг вместо паршивого настроения оно отходит, и нам опять хорошо, мы почувствуем Божию благодать и силу Божию испытания, как Иоанн Четвертый Конштанский говорит. А в противном случае, конечно, мы можем сродниться с этим бесом, когда они входят, и мы считаем, что мы вправе залиться друг на друга, и потому что у меня настроение плохое сегодня, я там не доспал, там не выпил чего-то или что-то не по мне было, значит, я имею право обозлиться и нагрубить и все. Ну, до этого не дай Господь нам, чтобы мы допускали бы это. Потому что в конце концов мы тогда уже сначала только совсем с близкими, а потом со всеми так будем, и мы становимся такими людьми, которые никто с нами уже и не захочет иметь общение, и нам не захочется ни с кем иметь общение. А в конце концов доведет до того, что мы скажем себе, Бога нету, любви никакой нету, и вообще жизни никакой нету, нужно кончить самоубийством. К этому ведет без каждого человека. Это уныние, в отчаянии, все вот это к этому ведется. Вот эту невидимую брань необходимо раскрыть русскому человеку в России и русскому человеку за границей. Сейчас наши приходы пополняются как раз людьми, выехавшими из России, которых ничего не знали ни из самых начальных вещей о православии. Им все надо учить заново, научиться всему за границей. Конечно, работы надо и там, и везде. Так что я, конечно, лично всегда очень радуюсь, если нахожу возможность, чтобы кто-нибудь интересуется миссионерской работой. Миссионерская работа необходима. Это, если ты знаешь, что вот у тебя драгоценность здесь такая есть, что она тебе так помогла. Ну, если у тебя есть любовь, то ты захочешь, чтобы эта драгоценность попала в руки другому человеку, которому она может тоже помочь. А если тебе нету, то ты эгоист. Ты, значит, еще остаешься эгоист. Там пользуешься литературой духовной, которая тебе помогла, другим на других плевать. Значит, ты вышел из беды в тот момент. Тебя церковь выручила, а помочь другим не дал. А Господь тебе прямо сказал, идите проповедуйте. Значит, Богу и весть.
Батюшку, чтобы надо было совершать таинство, чтобы была бы церковь настоящая. Целые государства обращались, хотим быть под опором зарубежной церкви, настоящей церкви. Но батюшек не так много. Дайте нам епископа, тоже мне неоднократно говорили. Пришлите нам епископ нужен. Значит, вот такое положение сейчас в тех местах, где когда-то было царство, значит, коммунистическое, то там вот требования, такие просьбы, чтобы помочь. Главное, образом смотрит на зарубежную церковь, именно как источник
кадров, церковных церковь.
Да, и даже должен сказать так, что очень часто просьба такая, что пошлите кого-то своего, потому что своим местным трудно им доверять. Вот это трагедия.
Да, это
послать у нас, конечно, некого посылать. А приезжать и брать, значит, приглашать, скажем, чтобы местных кандидатов, чтобы немножко присмотреться и подучить как-то, то на это средства не хватает. Но вот здесь я думаю, что время пришло, где русский народ должен за границей особенно должен самоотверженно жертвовать сейчас именно на эти дела, чтобы можно было. У меня в России есть сейчас несколько желающих, которые поехали бы в ту же самую это, Новую Горную пустынь, чтобы там подучиться, побыть, послужить, подучиться или поехать уже назад, уже окрепнувшись. Uh-huh. Значит, вот. Есть желающие, которые вот в семинарии заочно там кончает или обучается. Но опять практически это осуществить это очень-очень трудно. Наша церковь попалась, самого начала открыла свои объятия и приняла многих священников оттуда. Но очень много и беды понабрала себе. Но не знает, как от них отвязываться, потому что не того духа. Значит, Священное Писание говорит, ни для кого не рукополагайте скоро. Значит,
И к вам обращались, вы говорили, к вам много обращалось священников с просьбой перейти под домофор митрополита Виталия.
Обращались, хотели из Московской патриархии переходить к нам. Но я лично всегда старался допрашивать вообще, какие причины. И главные причины были такие, что несправедливые отношения со стороны там начальства, недостатки какие-нибудь, в общем, материальные недостатки. Хотя больше всего вот именно вот это
это обиды на начальство, несправедливость отношения к начальству. Ну, в таких случаях я просто говорю, сидите, как раз, если придете к нам, еще будет больше у вас может быть, гонений, несправедливости, ношения крестов. Это пускай вас не смущает. Переходить к нам могут только в том случае, если считают, что там не настоящая церковь, а что у нас настоящая. Как когда-то покойный митрополит говорил, вот у меня две монетки в кармане, отец Костин, какую хочешь, настоящую или поддельную. А выглядят они то же самое. Вот, если решишь, что там не настоящую, что у тебя тогда, ты пойдешь за настоящую. Вот в таком случае есть смысл переходить. Если же считаешь, что в Московской патриархии там эта церковь настоящая, раз настоящая церковь, значит, имеет таинство, никуда тебе уходить не надо. Ну, если же там нету таинства, считаешь, что это не настоящая церковь, ну тогда уже не требуешь, чтобы тебя принимали бы в сане священника. Тогда ты можешь только сказать, примите меня ради спасения моей души, примите меня вон на настоящей церкви и делайте со мной что хотите. Меня поставите священники, буду с удовольствием, значит, тогда работать. И вот, может, даже и с пастой своей, которая была пастой. Вот. На таких началах тогда есть смысл это принимать. А если так уже категорически, значит, там я хочу переходить, а это, потому что там не настоящая церковь, у вас настоящая церковь, но я считаю, что я самый настоящий священник. Но это здесь какая-то получается кривда там. Или там настоящая церковь, тогда ты настоящий священник, тогда и сиди и работай там. Или там не настоящая церковь, тогда ты не настоящий священник, тогда ты не требуй того, что тебя приняли как настоящего священника. А тогда уже от церкви, если видишь, что у тебя данные есть на это, и желание есть послужить, они нуждаются всегда в священниках, они могут тебе через таинство даже покаяние принять вон от церковь и сделать тебя настоящим священником, даже без формального рукоположения, а принять форму, которая была сделана над тобой не настоящей церкви, по принципу экономии, то, что и наша церковь и делала. У нас не было таких случаев, что мы брали из Московской патриархии, например, или из того же американской юрисдикции, где бы мы, приняв там оттуда священники, потом, значит, рукополагали бы. А Московская патриархия, кстати, это делала, не так давно в Москве это сделала. Приняла нашего священника, который рукоположил владыка Варнава, и официально сделали, значит, снова рукоположение и тому подобное. Сейчас молодежь, если вот слушать, попадет какой-нибудь молодежи вот эта, скажем, кассета, и вот подумай о том, что, может быть, не время думать о том, что себе карьеру устраивать в каких-нибудь отраслях, а может, время сейчас идти служить Господу Богу и ближнему своему в качестве именно духовенства, в качестве монашества принимать, потому что церковь измеряется уже много-много столетий, измерялось по силе монастырей. Монастыри нуждаются в молодежи, чтобы молодежь отдавали полностью жизнь Господу Богу. Очень нужна, крайне нужна сейчас священство. Настолько, что возьму слова митрополита Антония Креповинского, который говорил, ты уж не думай о том, что у тебя призвание есть или нету. Если церковь зовет, иди. Сейчас пожар, надо кому-то тушить пожар, даже нечего ждать, пока нам настоящий профессионал не придет, значит, а уже бери это и туши.
Вот. Что такое церковь зовет? Как это понимать?
Ну, церковь, ну вот если к тебе обратиться там батюшка местный, где ты ходишь, то скажет, возможно, где скажет, вот нам нужен там, нет, диакон нужен или там чтец. Ну, не отказывайся, не говори, что не надо, это, я не могу заниматься. Ну, раз вот тебе уже церковь призвала. Особенно если епископ придет какой-нибудь, тебе скажет, вот иди, тебя в диаконы идти надо. Вот. Тогда никак не отказывайся. Хотя знаешь, что если будешь говорить, ну я не чувствую себя недостойным. Ну а кто же достойный?
такой здравомыслящий в духовном смысле батюшка или епископ, или диакон, или вообще член церкви может сказать, что я достойный своего звания. Это будет безумие, это будет гордыня, если кто скажет, что я достойный своего звания. Я хотел бы, с Божьей помощью, как-то меня Господь вот терпит и допускает к этому великому служению Ему. Но я, конечно, совершенно недостойный. Вот так должен каждый думать. И никогда сам по себе не смогу стать достойным. Вот Господь по своей милости, по своей любви допускает этого недостойного раба, чтобы он все-таки работал бы для церкви. И за это я должен быть очень-очень благодарен Господу Богу. Вот так мы должны мыслить. Сейчас в России, вот, в общем, со всех сторон, во всем мире нуждается и в священниках. Что тебе скажут сразу, ну да, ну это платит плохо, работы это не страховы никаких не имеет, народ бунтуется, очень часто непослушание, неимоверные несправедливости, всякого рода кресты. Матушек не могу найти себе жену, чтобы, значит, если молодой, значит, чтобы хочу быть белым духовенством, значит, всякие сотни разных препятствий. Все это не важно, все это не важно, все это может Господь устроить. Лишь бы только у тебя было бы искреннее желание служить Господу Богу. Все он это поправит. Не выбирай, матушка не может найти, не смотри так очень так, не думай, что ты должна попасть тебе какая-то красавица да, или какая-то уже ну, ангелочек, который безгрешный и совершенно значит, будет полным послушанием и тому подобное. Не смотри на это. Не смотри, смотри, чтобы лишь бы только была бы добрая душа. Что ищет Бога, что хочет Царства Небесного. Вот это главное, это самое главное. Вот найдешь такого человека, что ищет Царства Небесного, хочет полюбить Господа Бога. Сознает, понимает, что она не любит ни Бога, ни ближнего. Вот у тебя будет тогда их уже хорошая жена, с которой ты сможешь тогда тянуться и развиваться, и учиться на смирению и любви Господа Бога и друг к другу. Вот, а не ищи такого, что вот оно, я не влюбился, я ничего не чувствую, там, это вся эта любовь, это временного порядка, это плоская любовь, она совершенно ни при чем здесь, к истине, это, скорее всего, даже прелесть, это все обман, ты ждешь, что пока ты не найдешь человека, который ты можешь влюбиться, и души не чает, это даже нехорошо, это идолопоклонство получается. Ты души не должен, не можешь, без Бога не можешь жить никак. Вот здесь ты должен всем сердцем своим быть привязанным к Господу Богу, а не к человеку или к вещи. Это нельзя, это уже идолопоклонство. А я знаю, что сейчас время такое, что все только так говорят, ну вот влюбился и все. Это что какое-то таинство какое-то получается. Это таинство именно Антихристово, это что влюбленность. Раньше так не было. Раньше родители брали, договаривались с другими родителями о том, что было бы бракосочетание между их сыном и дочерью. Вот так смотрю. А не на то, что влюбленность была. Вот. Любовь должна быть. Любовь. Ищи не временного, а вечного. Это самое главное. Если того, чтобы служить Господу Богу. Если сможешь жить монашеской жизнью, если не чувствуешь потребность семью иметь, тогда иди в монастырь. Иди в монастырь. И ты говоришь, ну да, но батюшка, монастырей сейчас нигде нет. Я обошел все монастыри и везде никуда не буду. Все, я вижу всякие дефекты. Ну, то же самое, как молодой человек ищет себе жену. Тоже не может найти себе такого, который будет точно, как он хочет. А ты не смотри так критически, ты смотри так. Вот монастырь, там верующие люди, есть верующие, хотят служить, хотят, стараются молиться, стараются. Вот это самое главное. Держатся истинные церкви. Да, вот это самое главное. А если там недочеты какие-то бывают, безгрешного его не найдешь, святых не найдешь. Если увидишь, что там братья ссорятся между собой периодически, ну что ж, это значит, вот враги нападают, бесы нападают. Не видишь, не замечаешь любви там достаточно, и опять, ну, нападают бесы, значит, ну, ничего, это крест, надо, вот, а, вот ты покажи пример, вот ты возьми, покажи пример, пойди заповеди Божества исполни, блажение нищие духом, вот дойди до того, что, значит, в конце концов, исполнение заповеди Божества с тебя пускай начнется в этом монастыре, и вдруг ты увидишь, они тебе намного милее все станут. Они намного лучше, чем ты думал. И ты вдруг увидишь, что ты самый худший, они все лучше тебя. И вот тогда тебе будет и счастье, найдешь и здесь, на земле. Потому что смирение придет к сердечку, а со смирением Господь придет, поддаст, почувствует свою благодать. Господь противится гордым. Мы знаем это из Священного Писания. Вот. А кто честно сокрушенно и смиренно, Господь тому... тому дает, раскрывает свои тайны и свою любовь, и что-то чувствует человек его любовь. И тогда уже другая жизнь у тебя пойдет. Тогда уже, если уныние будет приходить, то все это будет только скоренько, но оно Господь моментально раскроет, что это посещение дьявола. И ты его будешь гнать. И тогда ты и самому сам будешь спасаться, и тогда вокруг тебя будут радоваться и будут тоже спасаться легче, ты сможешь помогать людям. Вот такие нам нужны, такие подходы, такие люди нужны все время для церкви, необходимо. Они, так что вот ищите вечного и помочь как бы церкви.